Друг, тебя вместо Трелони пора нанимать. Я ничего не предсказываю. Не знаешь, что ты делаешь? Испуганный и в то же время с почтением сказал Рон. Гарри, ты читаешь мысли, сам знаешь кого? Гарри покачал головой. Нет, скорее настроение. И приходит как бы вспышками. В каком он настроении? Дамблдор сказал, что в прошлом году происходило примерно то же. Сказал, что когда Волан-де-Морт был совсем близко или испытывал ненависть, я это чувствовал. Вот. А теперь еще чувствую, когда он доволен. Наступило молчание. Ветер и дождь ломились в здание. Ты должен кому-то рассказать. В прошлый раз сказал Сириусу. Скажи и теперь. Интересно, как? Угрюмо ответил Гарри. Амбридж следит за совами и за камином. Забыл? Ну, тогда Дамблдору. Говорю же тебе, он знает. Гарри встал, снял мантию с крючка и закутался. Зачем говорить еще раз? Рон, задумчиво глядя на Гарри, запахнул мантию. Дамблдор захотел бы об этом узнать. Гарри пожал плечами. Пойдем, надо еще поупражняться в заклятии немоты. Они торопливо пошли по темному лугу, спотыкаясь и оскальзываясь на мокрой траве. Оба молчали. Гарри напряженно думал. Что такое понадобилось Волан-де-Морту, если он злится на задержку? У него есть и другие планы, которые он надеется осуществить без всякого шума. То, чем он может завладеть только из-под тишка. Некое подобие оружия. То, чего у него не было в прошлый раз. Гарри давно не задумывался над этими словами. Слишком поглощен был делами в Хогвартсе. Слишком много душевных сил отбирала война с Амбридж, несправедливое вмешательство министерства. Но теперь они вспомнились и заставили задуматься. Гнев Волан-де-Морта объясним, если он никак не может добраться до оружия неизвестно какого. Орден помешал ему, расстроил его планы. Где оно хранится? У кого оно сейчас? «Мимбулус Мимблетония!» — раздался голос Рона. Гарри опомнился и следом за ним прошел через портретный проем в общую гостиную. Видимо, Гермиона отправилась спать пораньше, а Живоглот лежал, свернувшись в кресле возле камина, перед столом, заваленным нескладными вязаными шапочками для эльфов. Гарри даже обрадовался, что ее нет. Ему не хотелось продолжать разговоры о шраме и слушать, как его посылают к Дамблдору. Рон беспокойно поглядывал на него, а он вынул книги по заклинаниям и принялся дописывать сочинение. Но только изображал сосредоточенность. И к тому времени, когда Рон пошел спать, едва ли написал несколько строк. Наступила и прошла полночь, а он все читал и перечитывал страницу об использовании ложечницы, любестока и чахотной травы и не усваивал ни слова. «Сии травы наипаче способны к воспалению ума и посему употребляемы для смутительных и дурманных настоев, ежели волхв пожелал наградить кого горячностью и опрометчивостью». Гермиона сказала, что Сириус сделался опрометчив, сидя взаперти на площади Гриму. «Наиболее способны к воспалению ума и посему употребляемы». В ежедневном пророке сочтут, что у него воспаление ума, если пронюхают, что он чувствует настроение Волан-де-Морта. «Употребляемы для смутительных и дурманных настоев». Смутительных. Подходящее слово. Почему ему ведомы чувства Волан-де-Морта? Что за жуткая связь между ними? И почему Дамблдор не может ее толком объяснить? «Ежели волхв пожелал...» И до чего спать хочется? «Наградить кого горячностью». А в кресле у камина так тепло и уютно, когда дождь хлещет по стеклам, мурлычет живоглот, потрескивают в огне поленья. Книга выскользнула из ослабевших пальцев и с глухим стуком упала на коврик перед камином. Голова у Гарри свесилась на бок. Он снова шел по коридору без окон, и шаги его гулко отдавались в тишине. Все ближе дверь в конце прохода, все чаще удары сердца. Если бы открыть ее, войти туда, до нее рукой подать. Он протянул: «Гарри Поттер, сэр!» Он вздрогнул и проснулся. Свечи в гостиной уже не горели, но что-то двигалось рядом с ним. «Кто там?» Гарри выпрямился в кресле. Камин почти погас, в гостиной тьма.
«Фу, Добби, ваша сова, сэр!»
— раздался писклявый голос. «Добби!» — прохрипел Гарри, вглядываясь в темноту. Добби, домовый эльф, стоял у стола, где Гермиона оставила полдюжины вязаных шапок. Его большие остроконечные уши торчали, кажется, из-под полной коллекции шапок, сотворенных Гермионой, одна на другой, так что голова удлинилась на 2 или 3 фута, и на самом верхнем помпоне, мирно ухая, сидела совершенно здоровая букля.
«Добби вызвался отнести Гарри Поттеру сову!»
— с обожанием на лице пропищал эльф.
«Профессор Грабли Дёрк говорит, что она в полном здравии, сэр!»
Он отвесил глубокий поклон, ткнувшись карандашным своим носом в вытертый коврик, а букля возмущенно ухнула и перепорхнула на подлокотник кресла. «Спасибо, Добби!» Гарри гладил буклю по голове и моргал, пытаясь прогнать видение двери. Уж больно оно было ярким. Присмотревшись к Добби, он обнаружил, что на эльфе к тому же несколько шарфов и без счета носков. Ноги похожи на тумбы. «Ты что же, всю одежду забрал, которую оставляет Гермиона?»
«О, нет, сэр!»
— радостно сообщил эльф.
«Добби и для Винки брал».
«Как поживает Винки?»
«Винки по-прежнему выпивает, сэр», —
печально ответствовал эльф, потупив круглые зеленые глаза, большие, как теннисные мячики.
«И совсем не интересуется одеждой, сэр Гарри Поттер, как и остальные домовые эльфы. Никто из них больше не хочет прибирать в башне Гриффиндора, когда всюду рассованы шапки и носки. Они находят это оскорбительным, сэр. А Добби не возражает, сэр. Он всегда надеется повстречать Гарри Поттера. И сегодня ночью, сэр, его желание сбылось».
Добби снова отвесил поклон.
«Но сэр Гарри Поттер, кажется, опечален», —
продолжал он, выпрямившись и робко глядя на собеседника.
«Добби слышал, как он разговаривал во сне. Гарри Поттер видел плохой сон?»
«Не самый плохой», — сказал Гарри, зевнув и протирая глаза. «Бывали похуже». Добби наставил на него свои зеленые шары. Потом, свесив уши, сказал с чувством.
«Добби очень хотел бы помочь Гарри Поттеру, потому что Гарри Поттер освободил Добби, и теперь Добби гораздо, гораздо счастливее».
Гарри улыбнулся. «Помочь ты не в силах, Добби, но спасибо за предложение». Он догнулся и подобрал книгу по зельям. Завтра надо дописать. Он закрыл книгу. При этом тусклый огонь камина осветил белые рубцы на тыльной стороне руки. Следы от сидок у Амбридж.
«Подожди-ка, Добби, кое с чем ты можешь мне помочь?» — медленно проговорил он.
Эльф радостно обернулся.
«Только скажите, сэр Гарри Поттер!»
«Мне надо подыскать место, где могли бы упражняться в защите от темных искусств 28 человек, и так, чтобы не знали преподаватели. Особенно...» — рука его сама собой сжалась на книге. «Профессор Амбридж!»
Он ожидал, что улыбка исчезнет с лица эльфа, и уши повиснут. Ожидал услышать в ответ, что это невозможно, или что Добби попробует поискать, хотя надежды на успех мало. Но, к его удивлению, Добби подпрыгнул, весело тряхнул ушами и хлопнул в ладоши.
«Добби знает чудесное помещение, сэр! Добби услышал о нем от других эльфов, когда прибыл в Хогвартс. Оно называется комната так и сяк, сэр. Иначе выручай комната».
«Почему?» — полюбопытствовал Гарри.
— «Потому что в эту комнату можно войти, только когда по-настоящему в ней нуждаешься. Иногда она есть, а иногда ее нет. Но когда она появляется, то обставлена так, как требуется нуждающемуся. Добби воспользовался ей»,
— с виноватым видом сказал эльф, понизив голос.
— «Когда Винки сильно напилась, он спрятал ее в выручай комнате и нашел там опохмелители от сливочного пива и хорошую кровать размера эльф, на которой Винки отсыпалась. И Добби знает, сэр, что мистер Филч нашел там чистящие средства, когда у него кончился запас, и...»
«Если вам очень нужно в туалет», — перебил Гарри, вспомнив, что сказал на прошлогоднем святочном балу Дамблдор, «она будет уставлена ночными горшками».
«Добби полагает, что да»,
— серьезно ответил эльф.
«Это весьма удивительная комната».
«Сколько народу о ней знает?»
«Очень мало, сэр.
Люди натыкаются на нее, когда очень нужно, но потом не могут ее найти. Им невдомек, что она всегда есть и только ждет, когда ее призовут на службу.
Блестяще, если так. Сердце у Гарри забилось учащенно. То, что нужно, Добби. Когда ты мне ее покажешь?
В любое время, сэр Гарри Поттер,
сказал Добби, обрадованный его энтузиазмом.
Если хотите, можно пойти сейчас же.
Гарри подмывало так и сделать. Он уже приподнялся из кресла, чтобы бежать в спальню за мантией-невидимкой, но тут впервые у него в ушах зазвучал тихий голос, очень похожий на голос Гермионы.
«Опрометчиво!»
Все-таки час был поздний, и он очень устал. «Не сегодня», — сказал он, скрипя сердце. «Это серьезное дело, я не хотел бы напортачить. Надо все хорошенько продумать. Слушай, ты можешь для начала сказать мне, где именно находится эта выручай-комната и как туда попасть?»
По раскисшим огородам они шлепали на сдвоенную травологию. Ветер раздувал и трепал их мантии. Речь профессора Стебль была едва слышна. Дождь барабанил по крыше теплицы так, что граду впору позавидовать. Буря продолжалась и после обеда. Уход за магическими существами перенесли с воздуха в свободный класс на втором этаже, а в обед, к всеобщему облегчению, Анжелина объявила членам команды, что тренировка отменяется.
«Отлично!» — тихо сказал ей в ответ Гарри. «Нашлось место для первого занятия по защите. Сегодня в 8. Восьмой этаж напротив гобелена с Варнавой вздрюченным, которого лупят тролли. Можешь передать Кэти и Алисии?»
Она слегка удивилась, но пообещала известить остальных. Гарри набросился на сосиски с пюре. Оторвавшись на секунду, чтобы взять тыквенный сок, он увидел, что на него смотрит Гермиона.
«Ну что?» — спросил он с полным ртом.
«Затеи Добби не всегда безопасны. Помнишь, он оставил тебя без костей в руке?»
«Эта комната не просто дикая выдумка Добби. Дамблдор тоже знает о ней. Он сказал при мне на святочном балу».
Лицо у Гермионы посветлело.
«Дамблдор сказал о ней?»
«Скользь».
Гарри пожал плечами.
«А, тогда хорошо», — бросила она и больше не возражала. Большую часть дня они с Роном разыскивали ребят, записавшихся в кабане и голове, чтобы сообщить им место встречи. Гарри был несколько огорчен тем, что Чжоу и ее подругу нашла Джинни, а не он. Но к концу ужина все 25 человек, пришедших в кабанью голову, были оповещены. В половине седьмого Гарри, Рон и Гермиона вышли из гостиной. У Гарри в руке был старый лист пергамента. Пятикурсникам дозволялось ходить до 9 часов, но все трое, поднимаясь на 8-й этаж, нервно озирались. «Стоп!» — сказал Гарри, когда они одолели последний марш лестницы. Он развернул пергамент, постучал по нему волшебной палочкой и произнес: «Торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость». На пустом листе появилась карта Хогвартса. Черные точки с именами показывали, где находятся разные люди.
«Филч на 3-м этаже», — сказал Гарри, поднеся карту к глазам. «А миссис Норрис на 5-м». «Амбридж?» — взволнованно спросила Гермиона. Гарри показал. «У себя в кабинете. Порядок. Пошли».
Они заторопились к тому месту, которое указал Добби. Голые стенки напротив громадного гобелена с изображением Варнавы вздрюченного и его дурацкой затеи обучить троллей балету.
«Так», — сказал Гарри, когда траченный молью тролль перестал дубасить палкой учителя танцев и оглянулся на них. Добби сказал: «Три раза пройти мимо этой стенки, сильно сосредоточившись на том, что нам нужно».
Так они и сделали, поворачивая назад у первого окна, а на обратном пути у вазы вышиной в человеческий рост.
Рон от напряжения сделался косым. Гермиона что-то бормотала себе под нос. Гарри смотрел прямо перед собой, сжав кулаки. «Мы должны уметь сражаться», — думал он. «Дай нам место, где мы сможем учиться, где нас не найдут».